Издательская платформа «Руграм» представляет. Виктория Котияр. Миры у Шифера. Хозяйка ключа. Книга вторая. Читает Ольга Чигаева. Посвящаю любимой маме. Спасибо, что веришь в меня. Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка — заключается в том, что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда. Вам задают внезапный вопрос. Вы даже не вздрагиваете. В одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину. И весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется. Но, увы. Встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы пойманы. Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита». Глава первая. Воля царя. 3070 год от Великого Разлома. Шиберия, Навское царство, замок царя. Ото сна Кощея пробудило скверное воспоминание о недавнем разговоре с отцом.
«Я нашел тебе невесту!»
Радостно объявил Навский царь, чем крайне раздосадовал своего старшего сына. Не собирался он жениться так скоро. Давеча стукнуло царевичу 30 годков, что по местным меркам считалось юностью. Стребох, царь Нави, зимой отметил свое 150-летие, при этом все еще считался мужчиной в самом расцвете сил. После удручающего разговора Кощей маялся дни напролет, места не мог себе найти, все раздумывал, как бы исхитриться и отсрочить тягостный момент. Однако любые попытки отговорить батюшку оканчивались полным, нетерпящим возражений провалом. Через приоткрытые ставни пролился яркий свет, накрывая собой половину кровати и падая на расписной ковер с коротким, шершавым ворсом. Когда-то давно отец привез его из ветреной Сории, не глядя отстегнул увесистый мешочек золотых монет, а потом вовсе забыл о нем, отдав старшему сыну. Солнце редко гостило в Навском царстве. А потому Кощей сладко зевнул и подставил руку под золотистые лучи. Он прищурился и погнал мысли о женитьбе прочь, вознамерившись провести день в приятном расположении духа. За дверью раздались торопливые шаги, и через несколько секунд в покое ворвался младший брат царевича, Володар, который уже успел нарядиться в красный расписной кафтан, вышитый серебром. Тщательно расчесанные волнистые кудряшки в ярких лучах мерцали истинно черным блеском. На лице сияла счастливая улыбка, а глаза искрились необъяснимым восторгом.
«Поди прочь!»
— простонал Кощей, швыряя в брата подушку. Тот ловко увернулся и рывком сдернул со старшего одеяла, оставив его в одних штанах под прохладным утренним сквозняком.
«Вставай, идем же!»
— воскликнул Володар, вытаскивая брата из нагретой кровати.
«Сегодня приедут сваты, помнишь? Невесту твою привезут. Надеюсь, не красавица, а то мне завидно будет». «Как сегодня?» «Батюшка не говорил». «Вчера и сказал. Ты, верно, опять витал где-то. Небось, о девицах своих думал. Все!» «Распрощаешься теперь и с Агатой, и с Марьей!»
Володар заржал конем, на что Кощей мрачно огрызнулся.
«При чем здесь Марья? Я ее уже лет 100 не видел!» «Как же, 100 лет! Ты столько и не живешь! Вставай!»
Кощей вяло и неохотно поднялся, накинул на плечи длинный черный халат, расшитый серебристыми нитями. Тяжело вздохнул, мысленно не переставая сочинять правдоподобные отговорки.
«Как так? Неужто и впрямь сегодня? Белобог их всех! Что же придумать такое? Может, грибов каких съесть, али наплести что-нибудь? Якобы захворал, лихорадка, жар да озноб». «Нет, лихорадка, не сварение, да зубная боль. Вот, так лучше».
Братья были похожи. Оба темноволосые, однако у Кощея волосы были жесткие и прямые и не пушились, как у младшего брата. В глазах у обоих поселилась ночь, а тонкие губы плотной полоской смыкались друг с другом в недовольном выражении. Володар отличался наличием веснушек на носу и щеках, а Кощей гордился мертвенно-бледной кожей, которая среди знати считалась признаком царской крови. Правда, только в Навском царстве, но все же. Старший царевич окатил брата сверху вниз унылым взглядом и побрел через длинный коридор, выстланный багряной половицей, прямиком в умывальню. Там под внимательным присмотром Володара умылся и, наконец, добрался до кухни, где любил перекусить свежими булочками и потрепаться с кухаркой Ниной, дородной женщиной, родившей не менее 5 ребятишек и не обремененной хоть каким-то желанием двигаться больше, чем требовала того ее работа. Володар уселся на деревянный стул в уголочке и принялся попивать молоко, любезно предоставленная бухтящей кухаркой. «Кощеюшка, что ж ты не весел?» Она потрепала царевича по голове, взлохматив и без того спутанные волосы.
«Батюшка жениться заставляет, али не знаешь?»
Он сунул в рот кусок сдобы и принялся жевать с равнодушием и даже сердитостью.
«И что ж плохого, а?» А вось красавица из хорошего роду, княжна какая-нибудь.
Закудахтала Нина, протискиваясь в невероятно узком для нее проходе меж двух широких столов.
Запей вот, не кривись, кому сказала?
Она грузно наклонилась и пододвинула кружку, доверху наполненную парным молоком. Кощей недовольно отпил глоток и вытер молочные капли с подбородка.
Уродина! «Уверен!»
— встрял Володар, а Нина погрозила ему тяжелым кулаком. Старший царевич устало закатил глаза и бессмысленно провел пальцем по узору на вороте. Не случалось еще и дня, чтобы братец не ляпнул какую-нибудь гадость в его сторону. К тому же сегодня намечались события похуже унылых препираний. Встреча с будущей женой. Кощей скривился и пробубнил.
«Дела мне до нее нет. Не готов я».
«Что ты, что ты? Не готов? А когда? Годков-то уже 30 исполнилось. Первый наследник, старший сын».
Кухарка продолжала гудеть себе под нос, а Кощей погрузился в скверные думы. «Ну да, наследник он. Но ведь царь-батюшка в полном расцвете сил будет править еще десятки лет. Зачем жениться именно сейчас, да еще и на незнакомой девице?» Кощей негодовал и от непонимания злился без устали. Тут же приплетались мысли о богате, с которой он некогда в любовных узах пребывал. Девица была полуденницей, оттого невольно приковывала к себе взгляды мужчин. Впрочем, как и все полуденницы, прекрасные девы с золотистыми локонами и небесно-голубыми глазами. Кощей даже позволил себе мечтательную улыбку, однако быстро нахмурился пуще прежнего. Агата сама отвергла его несколько лет назад, ясно дав понять, что не желает продолжать их суетную и совершенно бессмысленную связь. Он царевич и наследник, а она нечисть, какую царь-стребух терпит из последних сил, исключительно из уважения к своей сестрице Еге, ведьме, хранительницы дремучего леса.
«Давно у тетки не гостил. Интересно, как там Марья поживает?»
С ученицей Еги Кощей знался с самого детства. Девица была характерная и бойкая, однако пустокровная, то бишь не владеющая магией. Последний раз царевич видел ее около 15 лет назад, когда явился к тетке сообщить, что больше в дремучем лесу не появится.
«Негоже наследнику среди нечисти шастать!»
— строго заявил Стребух, и больше Кощей не навещал Ягу, хотя временами он вспоминал о Марии. Все думал, какая она стала, да чему обучилась. Солнце медленно ползло по небу, приближая скорый приезд гостей. Нина упорно выгоняла братьев в обеденную, где их уже ожидали батюшка с матушкой. Володар несколько раз увернулся от летящего тумака и выскочил из кухни, как ошпаренный. А Кощея она ласково шлепнула по щекам и пожелала хорошего настроения, да невесту дождаться, а потом уж и выводы делать. Царь-стребух сидел во главе стола. Темно-карие глаза смотрели по-доброму, даже с некой примесью безвольности. Короткая жиденькая бородка прикрывала узкий подбородок, а седые волосы топорщились в разные стороны, хоть и совсем недавно были причесаны худенькой служанкой с грустным взглядом. Царица Снежа сидела на другом конце, напротив мужа. Спина ее была прямая, как струна, подбородок приподнят вверх, а из светло-серых глаз сочился холод. Губы сомкнуты в строгую линию, тонкие руки аккуратно сложены на коленях, седые волосы туго собраны в пучок на затылке. Володар и Кощей уселись друг напротив друга.
«Благослови нас, великая богиня! Дай силы процветания делу нашему!»
произнес царь глухим старческим голосом. «Во славу богини!» Матушка еле шевельнула губами. «Во славу!» Равнодушно буркнули сыновья. Зазвенели столовые приборы, ложки застучали о тарелки. И Кощей уныло подумал, что раньше намного было приятнее трапезничать деревянными и серебряными приборами. Но сарийские умельцы навязали им керамику. Он бессмысленно разглядывал расписные стены, цепляясь за красочных жар птиц, и вспоминал детство, которое часто проводил в избе Яги. В окружении лесных зверюшек и нечисти он беззаботно игрался, нежился среди густой травы и слушал занимательные рассказы о чудесах дремучего леса. С Марией они не слишком дружили, скорее из необходимости. Девчонка дралась с кем ни попадя, к слову, быстро училась, и часто Кощей терпел поражение именно от ее рук. Ближе к 15 годкам за Марией заладили бегать водяные доболотники, проходу ей не давали, а царевич все никак не мог понять, что они в ней нашли. Зная девицу с детства, он видел в ней скорее соперника, нежели красивую молодую особу. Кощей чуть нахмурился, не понимая, отчего мысли завели его к Марье, но уж лучше думать об этом, чем о намерении отца. Жил себе спокойно, размеренно, быть может, отчасти бесцельно, но ведь не тревожился, не горел желанием изменить свою жизнь и кинуться в омут событий. Понемногу обучался магии, внимал наставлениям батюшки, как мог избегал матушку. В общем, существовал в покое и равновесии. Но теперь, совершенно неожиданно, он должен жениться, усиленно готовиться к будущему царствованию, да еще детей плодить. На последней мысли Кощей вздрогнул и выронил увесистую ложку.
«Кощей, сын!»
Царь размашисто вытер намокшие брагой усы и широко улыбнулся. Алкогольный напиток, получаемый путем брожения ягод или фруктов, допускается присутствие хмеля.
«Тебе следует подготовиться к приезду гостей, причесаться, переодеться. Князь Огнедар с княгиней Радавой пожалуют совсем скоро. Ты должен выглядеть достойно и не опозориться перед княжной Лелией, твоей обещанной невестой». «Батюшка, я помню!»
Вспыхнул Кощей, повторно роняя ложку.
«Хорошо, хоть Володар сообщил утром, а то я бы сейчас не только ложку уронил».
«А Велес и Ярила пожалуют?»
пропищал Володар, с удовольствием уминая овсянку. «Пожалуют». Братья разом подавились кашей. Ледяной тон царицы приводил в выступление каждого, до чего уха он доносился. Кажется, сам царь и тот поутих.
«Кощей, ты, поди, не осознаешь всей важности твоей женитьбы?»
Не унимался Стребух, хотя его голос стал мягче и прозрачнее.
«Беловодье — это огромная территория. Я чту и высоко уважаю нашего далекого предка, великого царя Чернобога, который мечтал объединить под своим началом весь континент. Ты, парень, не глупый, должен понимать, что свадьба — это первый шаг к исполнению его величайшей задумки. Али ты жаждешь решать все войной?»
Кощей потупил взгляд и с трудом проглотил очередную порцию каши. Нет, он не хотел войны, но и не хотел женитьбы. Царевич мечтал всю жизнь читать книги да скакать на лихом коне по степям и болотам навским. Он жаждал овладеть хаосом в совершенстве и стать сильнейшим магом, а не возиться с политическими делами, слушать придирки жены да ребячьи визги. «Полно, Стребух. Сын понимает свою ответственность. Так ведь, Кощей?»
«Да, мату Снежа»,
— живо ответил царевич. Матушка требовала называть ее исключительно по имени и никак иначе. Никто не смел ослушаться воли царицы. Ни слуги, ни сыновья, ни сам царь.
«Уродина твоя, княжна!»
С нахальной ухмылкой прошептал Володар и в ответ получил гневный взгляд старшего брата.